Глава 13. Среда, 9 декабря, вторая половина дня. Эрик прошел между ярко освещенных витрин и оказался в ювелирном отделе универмага Nordiska Компаниет. Женщина в черном тихо разговаривала с покупателем. Она открыла коробочку и выложила на покрытое бархатом блюдо несколько украшений. Эрик остановился у витрины и стал рассматривать ожерелье от Георга Янсена. Тяжелые, гладко отполированные треугольники образовывали длинный венок. Чистое серебро сверкало, словно платина. Эрик представил, как красиво ожерелье будет лежать на тонкой шее Симоны, и решил купить его жене в подарок на Рождество. Когда продавщица завернула украшение в темно-красную гладкую бумагу, в кармане у Эрика зажужжал телефон. Резонатором послужила коробочка с дикарем и попугаем. Эрик достал телефон и нажал кнопку ответа, не глядя на номер на дисплее.
«Эрик Мария Барк».
Что-то странно хрустнуло, и как бы издалека послышалась рождественская песенка. «Алло?» — повторил он. На этот раз в трубке послышался слабый голос.
«Это Эрик?»
«Да, я».
«Я хотела знать...»
Эрику показалось, что рядом с говорящим кто-то хихикает. Он резко спросил.
«С кем я говорю?»
«Подождите, доктор, я только хотел кое-что спросить», —
сказал звонивший. Теперь он явно кривлялся. Эрик уже собирался попрощаться, когда голос в телефоне неожиданно взвыл.
«Загипнотизируйте меня, я хочу стать...»
Эрик отдернул руку с телефона от уха. Прервал разговор и посмотрел, кто звонил, но номер оказался скрытым. Тихая треньканье известила, что пришло сообщение. Тоже со скрытого номера. Эрик прочитал. «Вы можете загипнотизировать труп?» В смятенных чувствах Эрик забрал подарок в золотисто-красном пакетике и вышел из отдела. В фойе, ведущем на Хамнгаттен, он поймал взгляд женщины, одетой в широкое черное пальто. Она стояла под рождественской елкой в 3 этажа высотой и смотрела на Эрика. Он никогда раньше ее не видел, но взгляд женщины был явно враждебным. Одной рукой Эрик открыл коробочку, лежавшую в кармане пальто, вытащил таблетку кодеина, отправил в рот и проглотил. Он вышел на холодный воздух. Люди толпились перед витриной. На фоне конфетного пейзажа плясали гномики. Карамелька, разевая огромную пасть, пела рождественскую песенку. Детсадовцы в желтых жилетах поверх толстых комбинезонов молча глазели на нее. Телефон снова зазвонил. На этот раз Эрик, прежде чем начать разговор, проверил номер. Номер оказался стокгольмским, и Эрик осторожно ответил.
«Эрик Мария Барк».
«Здравствуйте. Меня зовут Брит Сундстрём. Я работаю на международную амнистию».
«Здравствуйте», — не без колебаний ответил он.
«Я хочу знать, была ли у вашего пациента возможность отказаться от гипноза?»
«Простите?» — переспросил Эрик.
В витрине огромная улитка тащила сани с рождественскими подарками. Сердце у него тяжело застучало. Началась изжога.
«Кубарк, справочник ЦРУ по бесследным пыткам, трактует гипноз как один из...»
«Решение принимал лечащий врач».
«Вы хотите сказать, что сами ни за что не отвечаете?»
«Не думаю, что я должен давать какие-то комментарии», — отбивался Эрик.
«На вас уже заявили в полицию», — коротко сказала Сундстрём.
«Вот как», — еле выговорил он и нажал отбой.
Эрик медленно пошел к площади Сергельсторг, сверкающей стеклянной стеле и культурному центру, рассматривая рождественский базар и слушая, как трубач играет «Тихую ночь». Свернул на Свеавеген, пошел мимо туристических бюро. Возле продуктового магазина 7-Eleven остановился и прочитал полосу вечерней газеты.
«Ребенка обманом, под гипнозом, заставили признаться в убийстве своей семьи. Скандальный сеанс гипноза. Эрик Мария Барк подверг риску жизнь мальчика».
Эрик почувствовал, как застучало в висках. Торопливо пошел дальше, стараясь не смотреть вокруг. Миновал площадь, где убили Улафа Пальмы. 3 красных розы лежали на грязной мемориальной плите. Эрик услышал, как кто-то зовет его, и шмыгнул в магазин дорогой аудиотехники. Усталость ощущалась в каждой клеточке тела, будто похмелье, смесь злости и отчаяния. Трясущимися руками он достал еще одну капсулу сильного болеутоляющего, кодеисана. В животе похолодело, когда капсула растворилась, и порошок попал на слизистую оболочку. По радио обсуждали, не стоит ли запретить гипноз как форму лечения. Какой-то человек тягучим голосом рассказывал, как однажды его загипнотизировали, заставив поверить, что он Боб Дилан.
«Конечно, я знал, что я не Боб Дилан, но меня как бы вынудили говорить то, что я говорил. Я знал, что меня загипнотизировали, видел рядом своих приятелей и все-таки верил, что я Дилан, по-английски говорил. Нельзя такое допускать». Я же мог признаться в чем угодно.
Министр юстиции со смоленским акцентом говорил: «Использовать гипноз как метод допроса, безусловно, незаконно». «Значит, Эрик Барк нарушил закон?» — резко спросил журналист.
«С этим должна разбираться прокуратура».
Эрик вышел из магазина, свернул на перпендикулярную улицу и пошел дальше по Лунд-Макар-Гаттен. С мокрой от пота спиной он остановился у подъезда дома номер 73 по Лунд-Макар-Гаттен, набрал код и открыл дверь. В лифте непослушными руками достал ключи. Отперев дверь, Эрик, пошатываясь, вошел в гостиную и попытался раздеться, но его все время вело вправо. Он включил телевизор. В студии сидел председатель шведского общества клинического гипноза. Эрик отлично знал этого человека. Многие коллеги пострадали от его высокомерия и карьеризма.
«Мы уже 10 лет, как исключили Барка, и назад не приглашаем», — усмехаясь, объявил председатель.
«Это имеет значение в случае серьезного гипноза?»
«Все члены нашего общества придерживаются строгих этических правил», — надменно ответил председатель. «И вообще, в Швеции существует закон, наказывающий шарлатанов».
Эрик неуклюже стащил с себя одежду, сел на диван и немного отдохнул. Снова открыл глаза, услышав из телевизора детские голоса и свистки. На освещенном солнцем школьном дворе стоял Беньямин. Брови у него были насуплены, уши и кончик носа покраснели, плечи подняты, было похоже, что он мерзнет.
«Папа тебя когда-нибудь гипнотизировал?» — спросил репортер.
«Что? Ну, нет, конечно, нет».
«Откуда ты знаешь?» — перебил репортер. «Если он тебя загипнотизировал, откуда тебе знать, так это или нет?»
«Нет, точно», — усмехнулся Беньямин. Наглость репортера застала его врасплох.
«А что бы ты почувствовал, если бы оказалось, что он это делал?»
«Не знаю».
Лицо Беньямина залилось краской. Эрик встал и выключил телевизор, прошел в спальню, сел на кровать, стянул брюки и переложил коробочку с попугаем в ящик ночного столика. Он не хотел думать о том нетерпении, которое пробудилось в нем, когда он гипнотизировал Юсефа Эка и следом за ним погружался в глубокое синее море. Эрик лег, потянулся за стаканом воды, стоявшим на столике, но заснул, не успев сделать ни глотка. Эрик проснулся, в полудреме вспомнил, как отец устраивал детские праздники. Наряженный в заранее подготовленный фрак, по щекам стекают капли пота. Он скручивал фигуры из шариков и вытаскивал радужные цветы перья из полой трости. Состарившись, отец переехал из дома в Солентуне, в дом престарелых. Прослышав, что Эрик занимается гипнотерапией, он захотел, чтобы они вместе поставили какой-нибудь номер. Он сам в качестве вора-джентльмена и Эрик в качестве эстрадного гипнотизера, который заставляет добровольцев из публики петь как Элвис или Зара Леандер. Внезапно сон слетел с него окончательно. Эрик увидел перед собой Беньямина, мерзнущего на школьном дворе перед одноклассниками и учителями, телекамерами и улыбающимся репортером. Эрик сел, почувствовал жгучую боль в желудке, взял со столика телефон и позвонил Симоне.
«Галерея Симона Барк», — ответила она.
«Привет, это я».
«Подожди секунду».
Эрик услышал, как она идет по деревянному полу и закрывает за собой дверь кабинета.
«Так что случилось?» — спросила она. «Беньямин звонил, и...»
«Журналисты накинулись».
«Во что ты впутался?» — оборвала его Симона.
Врач, который отвечает за пациента, попросил меня провести сеанс гипноза.
Но признаваться в совершении преступления под гипнозом — это...
«Послушай меня», — перебил Эрик. «Ты можешь меня выслушать?»
«Да».
«Это не был допрос», — начал он.
«Какая разница, как это называется?»
Симона замолчала. Он слышал ее дыхание.
«Извини», — тихо сказала она.
«Это не был допрос. Полиции нужны были приметы, какие угодно. Они думали, что от этой информации зависит жизнь девушки. И врач, который отвечает за пациента, посчитал, что риск для его жизни не так велик.
Но
мы думали, что он жертва, и просто пытались спасти его сестру».
Он замолчал, слушая дыхание Симоны.
«Что ты наделал?»
— с нежностью сказала она.
«Все образуется».
«Ой, Ли».
Эрик пошел на кухню, развел таблетку Триокомпа и смыл лекарство от язвы желудка сладковатой водой.